Уважаемые дамы и господа, приветствуем вас на звонке, посвященном раскрытию финансовых операционных результатов Сегежа Групп за первый квартал 2023 года. Данный звонок проходит на русском языке и записывается. Обратите внимание, на экране Zoom будет транслироваться презентация компании. На этом передаю слово Елене Романовой, директору по работе с инвесторами Сегежа Групп. Елена, прошу вас.
Да, добрый день, коллеги. Спасибо, что присоединились к нам сегодня. По традиции с нами на звонке президент Сегежа Групп Михаил Шамолин и вице-президент по финансам и инвестициям Владимир Травков. Как всегда, сначала короткий обзор, потом перейдем к вопросам и ответам. Дисклеймер в отношении всех заявлений, упомянутых в ходе звонка, в конце презентации на сайте. Спасибо большое, и Владимир, вам слово.
Да, спасибо большое, Елена. Добрый день всем, кто присоединился. Спасибо за участие. Представляю вам результаты Сегежа за первый квартал 2023 года. Хотел бы обратить внимание, что мы в своей презентации делаем сравнение с предыдущим кварталом. Это сделано с целью более, так сказать, прозрачно показать ту динамику, которая есть у компании, с учетом того, что в прошлом году прошлый год был годом перестройки, и динамика показателей компании была под давлением, и в связи с этим мы посчитали правильным показать сравнение с предыдущим кварталом и дальше показывать сравнение квартала к кварталу. На втором слайде видны ключевые показатели компании за первый квартал 2023 года. Выручка компании увеличилась к предыдущему кварталу на 10%. Их составило 18,7 миллиардов рублей. А EBITDA компании в абсолютном выражении увеличилась на 9% квартал к кварталу до 1,1 миллиарда рублей при стабильном уровне маржи. Она сохранилась на уровне прошлого квартала, составила 6%. Долг компании в абсолютном выражении снизился несущественно и составил 123 миллиарда рублей. А лесозаготовка компании увеличилась в первом квартале относительно предыдущего квартала счетной сезонности на 28% и составила 2,4 миллиона кубических метров. При этом себестоимость заготовки на кубический метр снизилась по сравнению с прошлым годом на 3%. И это все происходило на фоне роста инфляции затрат у компаний за счет повышения эффективности. Себестоимость заготовки снизилась год к году. Цены на продукцию компании оставались под давлением. Цены на бумагу и на фанеру в предыдущем квартале снизились. При этом цены на пиломат относительно предыдущего квартала даже увеличились. Рост составил 14%. То есть мы ожидаем, что для пиломатериалов произошла стабилизация. И дальнейшего снижения ценности, оно будет, оно уже будет не таким существенным, или даже возможен рост. А с точки зрения производства и продаж, параметры все стабильны, то есть мы по основным ключевым сегментам производства либо выросло, либо не изменилось. Единственное изменение у нас снижение продаж пиломатериалов в связи с продолжающимся трендом на замедление экономики на ключевых рынках присутствия, прежде всего в Китае. Мы ожидаем, что на этом сегменте произойдет восстановление в дальнейшем течение 2023 года. А с точки зрения географии продаж у нас сложилась разная география в зависимости от продукции. В бумаге ключевым рынком половина всех продаж приходится на Китай, и второе-третье место занимает Россия и Турция. Здесь нам удалось обеспечить диверсификацию продаж, и это помогает активно продать ту продукцию, которую мы производим. Пиломатериалы, здесь у нас ключевой рынок сбыта Китай, а остальные рынки сбыта составляют незначительную долю. По фанере здесь другие рынки сбыта и более диверсифицированная картина с точки зрения продаж. По динамике выручки, основной фактор влияния на выручку к предыдущему кварталу оказал девальвация рубля. Девальвация рубля внутри квартала была неравномерна, то есть это было постепенное увеличение девальвации. И, соответственно, мы ждем, что как продолжится во втором квартале, в счет того, что мы сейчас видим, что курс стабилизировался на более высоком уровне, чем в среднем за первый квартал. А в целом курсовой эффект дал 2,2 миллиарда рублей к выручке. Остальные факторы повлияли незначительно. В EBITDA, EBITDA в данном случае была рост EBITDA следствием продолжающейся девальвации рубля. И рост во многом был обусловлен, как здесь видно на графике, слева вверху, ростом выручки. А выручку мы видели в предыдущем графике, рост ее был обусловлен девальвацией рубля. Собственно, благодаря этому фактору в последующем квартале мы также ожидаем положительного влияния от девальвации рубля. С точки зрения капекса и оборотного капитала, капекс мы, как мы уже говорили ранее, мы сконцентрировались на поддерживающих инвестициях и завершении тех проектов, которые были уже начаты. Уровень капекс с учетом тех обязательств, которые у нас были, составил 1,7 миллиарда рублей. И это достаточно сильное снижение к первому кварталу прошлого года. Ну и такой номинальный рост к четвертому кварталу 2022 года. Оборотный капитал у нас остался практически неизменным, а к предыдущему кварталу здесь изменений у нас нет. По долгу, долг EBITDA по результатам первого квартала 2023 года с учетом динамики EBITDA составил 8. А при этом обращаю внимание, что абсолютный долг у нас даже снизился квартал к кварталу. И ожидаем, что по мере роста EBITDA внутри 2023 года этот показатель будет сокращаться. Наверное, с точки зрения обзора это все. Готов ответить на вопросы, тогда передаю слово Елене. И готова к ответу на вопрос.
Да, мы тогда готовы принять вопросы. Оператор, вы, пожалуйста, обозначьте способы задать вопросы, в том числе устные. И, коллеги, единственное, что я вас попрошу, давайте с уважением отнесемся к менеджменту и вопросы будем задавать по одному. Мы у вас право голоса не забираем, чтобы мы тут список вопросов, да, не пытались запомнить. Спасибо.
Спасибо. Дамы и господа, сейчас вы сможете задать вопросы в устной или письменной форме. Чтобы задать вопрос устно, нажмите «Поднять руку» в приложении Zoom в нижней части экрана. Пожалуйста, прежде чем начать говорить, удостоверьтесь, что функция беззвучного режима отключена. В избежании возникновения фоновых шумов просим отключать микрофон на время ответа компании. Сделать это можно в нижнем левом углу экрана приложения. Если вы желаете удалить свой вопрос из очереди, нажмите «Опустить руку». Если на ваш вопрос уже ответили, просьба также нажать «Опустить руку». Чтобы задать вопрос письменно, перейдите в раздел «Вопросы и ответы» в приложении Zoom в нижней части экрана, введите и отправьте ваш вопрос. Повторяю, чтобы задать вопрос устно, нажмите «Поднять руку». Чтобы задать вопрос письменно, зайдите в раздел «Вопросы и ответы».
Да, добрый день. Дмитрий, Сбербанк CIB. Спасибо за презентацию. У меня там, наверное, три кластера вопросов, но это да, один спрошу, а потом, если еще до меня очередь снова дойдет, спрошу остальное. Интересуют ваши комментарии по поводу текущих тенденций, которые вы видите по ценам и по объемам на, ну, на ваших основных рынках, то есть там по бумаге, по пиломатериалам, по фанере. Вот, и, возможно, вы уже сможете какой-то там ориентир, прогноз по году дать тоже по ценам, по объемам, по каждому виду продукции. Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Ну, по ценам мы наблюдаем, так сказать, пока практическое, так сказать, состояние дна, как мы его описываем, да, то есть цены сейчас, упав серьезно в четвертом квартале, глобально держится, так сказать, на самых низких уровнях за последние, так сказать, там, порядка 5 лет. То есть ситуацию похожую мы наблюдали в 2019 году, когда цены, так сказать, опустились до текущих уровней. В тот момент это продолжалось порядка 9 месяцев, после чего произошел довольно серьезный отскок, и цены, так сказать, 2020 и 2021 года были, так сказать, радикально другие, и, соответственно, это непосредственным образом повлияло положительно на рентабельность и маржинальность CDG Group. Значит, сейчас ситуация с ценами берет свои причины в, прежде всего, повышенных ставках как по доллару, так и по евро, ну и, соответственно, по всем остальным валютам, что в мире произошло как следствие ковида и как попытка борьбы с инфляцией. Эти высокие ставки, естественно, не могли не оказать свое влияние на объем строительства, прежде всего жилищного строительства и рынок real estate как таковой. А как бы, так сказать, CDG Group и продукция лесопереработки в нашем случае является прямым прокси этого рынка. Поэтому если рынок строительства глобально чувствует себя не очень хорошо, то и цены на продукцию CDG Group и похожих компаний также не очень высоки. Мы наблюдаем это и в Китае, мы наблюдаем это в Европе. Ну, например, после введения санкций и закрытия европейского рынка для российских компаний, мы ожидали, честно говоря, роста цен на пиломатериалы в Европе, на клееную продукцию, на фанеру, ну и сопутствующий рост цен на других рынках, потому что, так сказать, святое место пусто не бывает, если с европейского рынка ушли... Ну что, значит, не слышно? У меня микрофон работает.
Слышно, слышно, все хорошо.
Слышно?
Да, да. Конечно.
Да, если с европейского рынка ушли российские производители, а практически весь северо-запад России, это и Архангельск, и Республика Коми, и Вологодская область, где очень большие объемы были заготовки леса и производства пиломатериала, все это направлялось в Европу. Соответственно, рынок европейский опустел, пиломатериал больше не поставляется. Но вот на протяжении второй половины 2022 года и пока вот до сегодняшнего дня, в 2023 году, мы не видим особого оживления спроса в Европе, и мы даже видим, что европейский пиломатериал, в частности шведский, находит свой путь в Китай и в Египет и составляет там конкуренцию нам, да, что говорит о том, что ситуация со стройкой в Европе крайне плохая, значит, так сказать, рынок депрессивен, но также это указывает на то, что появляется отложенный спрос, вот, и в какой-то момент мы надеемся, что, так сказать, не очень отдаленный, этот отложенный спрос даст о себе знать, что приведет к повышению цен в Европе, ну, на весь фактически спектр и пиломатериалы, и фанера, и бумага, потому что бумага, которую мы производим, используется прежде всего для производства цементного мешка, а цементные мешки используются, так сказать, при строительстве, соответственно, зданий из бетона, да? Что также в Европе сейчас в депрессивном состоянии находится. Ну и похожую картину мы наблюдаем в Соединенных Штатах, где, так сказать, также уменьшение объема стройки, похожая картина в Китае. Вот, хотя, так сказать, из некого позитива мы видели, что за последние, так сказать, два месяца объем пиломатериалов на складах в Китае уменьшился с примерно 1,9 миллиона кубических метров до 1,6. То есть идет, как бы, так сказать, то есть расход пиломатериала превышает его поставки. Вот. Если так будет продолжаться, то явно мы увидим, как бы, рост цен. Вот. Но тем не менее, даже те цены, которые, так сказать, в Китае сейчас есть, нам обеспечивают рентабельную работу, даже с той логистикой, которая, так сказать, у нас существует, довольно дорогой. Вот. И, собственно, второй квартал и особенно третий квартал являются пиковыми для пиломатериалов, поскольку сибирские активы получают полностью наполнение сырьем только фактически в мае. Потому что в мае начинается навигация, и основное снабжение сырьем в сибирских активах ведется по рекам. Соответственно, до мая сырье поставляется только автотранспортом, оно более дорогое, его мало. И в этом году была еще одна проблема, которую мы, так сказать, испытали в четвертом квартале и в первом квартале. Была связана с тем, что, во-первых, очень дождливая была осень, поэтому большое количество сырья не удалось вывести из леса. Оно никуда не пропало, оно, как бы, так сказать, час оттуда вывозится и плотами сплавляется на заводы. Но также ушли с рынка сторонние подрядчики, которые исторически работали на китайских переработчиков, которые с рынка ушли из-за твердого курса рубля и низких цен. И, соответственно, за ними ушли подрядчики, поэтому, так сказать, мы практически остались с только собственной заготовкой в расчете на свое собственное сырье. Вот. Мы сделали маневр техники, перебросили часть техники европейской части страны в Сибирь, наладили заготовку, и сейчас у нас технология на наших сибирских заводах заполнена на 100%. Они будут работать в 4 смены июнь, июль и август, и мы рассчитываем, что как бы, параметры будут радикально лучше, чем были в первом квартале с точки зрения и беды, и кэшфлоу. Поэтому в целом, так сказать, мы считаем, что мы сейчас находимся на неком ценовом дне. Мы не рассчитываем на то, что цены имеют какой-то потенциал дальнейшего снижения, потому что просто они уже упираются в себестоимость альтернативных игроков по так сказать, лестнице себестоимости. И даже с подорожавшей логистикой мы остаемся вполне конкурентоспособны. Наше производство фактически все загружены на 90-95%. Фанерный бизнес восстановился, и новые рынки, так сказать, новые клиенты были найдены, работают рентабельно. В принципе, так сказать, ни одного нерентабельного производства у нас на сегодняшний день нет. И любое увеличение цен, любой позитив в этом вопросе приведет к резкому росту маржинальности Сегежа Групп и беды в абсолютном виде. Вот. Тут очень трудно делать прогнозы на 23-й год, но мы точно рассчитываем, что в 24-м будет отскок.
Хорошо. Я понял, что по пиломатериалам, по ценам, по объемам, по фанере, я так понял, вы нашли другие рынки сбыта, и объемы там продаж будут там более-менее восстанавливаться. Цены по фанере примерно будут идти с ценами на пиломатериалы, правильно?
По фанере ситуация, так сказать, с ценами даже лучше, чем по пиломатериалам, потому что фанера используется не только в строительстве, но и в производстве, например, там, автомобильных фургонов разнообразных, производство мебели и многие другие, так сказать, applications, да, поэтому на фанеру маржинальность, если, так сказать, до кризиса маржинальность на 1 кубический метр фанеры у нас достигала там 25-27 тысяч рублей, потом мы упали, так сказать, до уровня там 3-4 тысячи рублей на кубический метр фанеры в конце прошлого года, сейчас наша рентабельность приближается уже к 12-15 тысяч рублей на кубический метр произведенные фанеры, то есть, в принципе, мы движемся в правильном направлении. Ну, довольно сложная перестройка была, потому что фактически 70% всей фанеры, которую мы производили, мы отправляли на европейский рынок с понятной недорогой логистикой. Весь этот объем пришлось разворачивать частично на рынке СНГ, частично Китай, частично Турция, частично, ну, по всему миру фактически, да. Вот. Тем не менее, команда работает довольно успешно, и даже, так сказать, мы сумели запустить наш галичский завод новый, и вывести его вот в мае месяце, он произведет порядка 6 тысяч кубических метров фанеры, один только завод. Ну и наши заводы традиционные в Вятке порядка 17 тысяч в месяц производят, что соответствует там 95% их общей производственной мощности.
Окей, я понял. А по бумаге цены будут? Они вот тоже падают. Там какие тенденции?
Ну, по бумаге, так сказать, идет определенное давление на цену, вот, но, так сказать, здесь нам помогает курс и тот факт, что, так сказать, на бумагу логистика влияет в меньшей степени, чем, например, на пиломатериалы, да, потому что пиломатериал занимает большой объем в контейнере, при этом весит мало, и, соответственно, так сказать, ставка на контейнерную перевозку на пиломатериал ложится на маржинальность гораздо более тяжелым бременем, чем на бумагу, которая тяжелая, и влезает ее по весу в контейнер больше. Вот, поэтому, в принципе, так сказать, хотя спрос на бумагу также слабый, но мы держим производительность комбината на уровне примерно 90% и зарабатываем где-то около миллиарда рублей EBITDA от продажи бумаги ежемесячно.
Круто. Спасибо большое.
Спасибо. Дамы и господа, хотим обратить ваше внимание на то, что приоритет отдается устным вопросам, поэтому, если у вас есть возможность и желание, задайте, пожалуйста, устный вопрос. Для этого вам нужно нажать «Поднять руку» в приложении Zoom в нижней части экрана. Спасибо.
Алло, коллеги, добрый день. Слышно меня? Кирсанова София, УК «Первая». Всем добрый день. Слышно меня? А, слышно, отлично. Да, хотела такой вопрос уточнить касательно изменения географии продаж. Верно ли я понимаю, что смещение в сторону России и стран СНГ снижает долю валютной выручки у вас, и, соответственно, ослабление курса рубля будет меньше влиять в дальнейшем, чем это было раньше? Или я ошибаюсь? Про это можете прокомментировать, пожалуйста.
Да, это некорректно, потому что мы рассчитываемся со странами СНГ и вообще со всеми странами вне России. Мы рассчитываемся в валютах через, как правило, кросс-курсы, привязанные к доллару, поэтому, так сказать, продажи в СНГ для нас являются валютными продажами.
Угу. Хорошо, да, спасибо. Ну, это был основной вопрос. Спасибо, что ответили.
Да, снова Дмитрий, Сбербанк CIB. Вопрос еще такой. В начале года были новости про то, что вы проговариваете меры поддержки отрасли с правительством. Вот. Спрашивал вас об этом же на звонке по итогам года. Вы сказали то, что там работа продолжается, то, что в некоторых регионах вам дали приоритетность провоза ваших грузов. Вот хотел просто услышать, может быть, какие-то еще меры поддержки удалось получить и какой текущий статус там вообще по вот этим вопросам всем.
Ну, смотрите, на восточном полигоне, где, так сказать, была самая тяжелая ситуация с логистикой, действительно наблюдается определенное улучшение, хотя, как бы, так сказать, не на 100% и там не до конца, как мы хотели бы, но это не только относится к лесной отрасли, это вообще относится к проблемам с перевозками контейнеров, потому что, так сказать, из-за прекращения сервиса контейнерного из Санкт-Петербурга крупнейшими компаниями мировыми образовался, так сказать, очень большой дисбаланс контейнеров и в их логистике по движению вокруг России и по территории страны. Таким образом, для того, чтобы, так сказать, организовать подгон контейнеров, в частности, в Иркутск и в Красноярск, необходимо выполнять довольно существенный пустой пробег порожних контейнеров по РЖД, чего РЖД делать не хочет, поэтому, так сказать, наблюдается контейнерный дефицит. И пока окончательного решения как бы нет, с учетом приоритетов также и других грузов, таких как уголь, нефтепродукты и прочее-прочее. Вот. Но в целом ситуация постепенно нормализуется, контейнеров появляется больше, и мы надеемся, что, так сказать, наши планы по отгрузкам июня, июля, августа будут полностью выполнены, по крайней мере, там, 95%. Что касается, значит, мер поддержки логистики из порта Санкт-Петербург, выделен определенный бюджет на соответственно, логистическую субсидию для перевозчиков, для того, чтобы стимулировать развитие контейнерного сервиса из Питера. И вот июнь – это первый месяц, когда, так сказать, заявки будут поданы. Посмотрим, какой будет результат, все ли, так сказать, будет работать так, как задумано. Дальше инициатива, которую мы продолжаем прорабатывать по северо-западу, это снижение выплат за аренду лесосеки до фактических объемов заготовки, то есть платить не по площади, а по фактическому объему. Соответственно, остаются логистические субсидии, которые были заложены в бюджет по предприятиям, по тем лимитам, которые были выделены. Ну вот, наверное, основные вещи, да, которые, да, есть проект, который был предложен и реализуется по, значит, развитию пилетных котельных, и, насколько я понимаю, в бюджете предусмотрены деньги для того, чтобы такие пилетные котельные производить и замещать существующие угольные котельные на пилеты, что должно стимулировать внутренний спрос на пилеты в России, потому что, опять же, после закрытия Европы единственный внешний пилетный рынок, который остался, это Корея, куда, как бы, только доставка очень дорогая и маржинальность там по пилетам очень, очень маленькая, особенно если рассматривать европейские заводы как источник производства этих пилетов. Ну, вот, поэтому какие-то меры, так сказать, реализованы, какие-то меры, так сказать, реализуются. Все ли, что можно было, так сказать, сделано, вот, наверное, нет, но ситуация тоже понятна с бюджетом, поэтому мы, в общем-то, рассчитываем в основном на собственные силы, хотя надеемся на то, что все-таки большая часть этих инициатив будет доведена до конца.
Я понял. А то есть снижение выплат за аренду лесосеки, это еще вам, ну, не подписали законопроект, да? Он еще в разработке.
Ну, я думаю, что с высокой вероятностью это будет принято. И мы получим от этого эффект.
А как вы оцениваете, допустим, в терминах влияния на OECD, вот все вот эти государственные инициативы по субсидиям? Ну, там какой положительный эффект примерно?
Ну, я бы сказал так, что если все вместе просуммировать, то, так сказать, от 1,5 до 4 миллиардов.
Угу, спасибо. Спасибо большое.
Да, добрый день, Георгий Иванин, Сбер CIB тоже. А у меня уточняющий вопрос, если можно, по транспортным субсидиям. Не могли бы вы немножко рассказать, ну, пояснить, да, механизм их выплаты? А правильно ли я понимаю, что большая часть этих транспортных субсидий в целом за год приходится на четвертый квартал года, а в первом квартале, ну, любого года таких субсидий, ну, нет в силу там бюджетных правил, бюджетных, специфики бюджетного распределения?
Нет, они примерно распределяются равномерно по году, просто в первом квартале мы получаем субсидии за четвертый квартал прошлого года, и они, как правило, атрибутируются по EBITDA к прошлому году, мы их учитываем. То есть общий размер субсидий, который, так сказать, мы в 2022 году получили в Сигеже, было, по-моему, около 3 миллиардов рублей.
Так, да.
Где-то около 3 миллиардов рублей транспортных субсидий. Соответственно, оформляются они, есть прописанные правила, там четкое соответствие с законом. Вот. Мы, соответственно, нанимаем транспортные компании сами для перевозки нашей продукции, и потом там есть лимит на каждое предприятие около 500 миллионов рублей. Вот. Мы направляем в правкомиссию, правкомиссия рассматривает, не только мы, все предприятия, там субсидии транспортные не только лесникам, но и там, химикам и так далее, и так далее. Вот. Соответственно, выделяется из бюджета как лимит, который на правкомиссии распределяется между отраслями и дальше между предприятиями. И в соответствии, так сказать, заявками мы не полностью получаем, не 100%, так сказать, нашей логистики, соответственно, субсидируется, потому что не мы одни на этом рынке работаем. Но, тем не менее, это довольно существенное подспорье, особенно с учетом того, что, так сказать, логистические ставки серьезно выросли за последние годы.
Ну, то есть, если я правильно понял, с точки зрения влияния на показатели ОЕБД, это распределение этих субсидий, оно более-менее равномерно с учетом там объемов поставок?
Более-менее, да.
Спасибо.
Анна Курбатова, вам слово.
Да, добрый день, спасибо большое. Анна Курбатова, Альфа-Банк. Надеюсь, меня слышно.
Слышно.
Алло. Да, спасибо. Михаил, комментарии. Можно без вопроса долговой нагрузки, когда вы снова просто о том, как кредиторы относятся к вашей текущей ситуации. Ваш комментарий в целом был достаточно, ну, комфортный, скажем так. Вот не могли бы вы тоже сделать небольшой апдейт в этой части? Во-первых, ну, насколько вы продолжаете как бы иметь консенсус, да, с основными кредиторами? И второй вопрос, если можно, учитывая, что совет директоров решил не выплачивать сейчас дивиденды по итогам 2022 года, и вы написали в пресс-релиз компании, что давайте к этому вопросу ближе к концу года, просто хотел уточнить, что будущее решение, они будут придерживаться вот текущей дивидендной политики, да, вот с 3,5 до 5,5 миллиардов рублей, которая вот была обозначена на первые годы после IPO. Спасибо большое.
Ну, давайте я вам, наверное, так сказать, дам такой общий комментарий, а потом Владимир Сергеевич Травков, так сказать, более подробно по кредиторам, так сказать, пройдется. Значит, в целом, смотрите, какая ситуация. На, как бы, так сказать, нашу бизнес-модель повлияли одновременно, особенно в конце прошлого года, четвертый квартал, я считаю, был самым, как бы, так сказать, низким, такое дно, да, повлияло три фактора. Первый фактор – это курс рубля, который был очень крепким в прошлом году, вы помните, и это очень серьезное влияние на нас оказывает, потому что каждые 10 рублей курса – это 5 миллиардов рублей. Ну, если так в лоб смотреть, да, как бы сидя же круг. Значит, курс, погоду, да. Значит, курс – один фактор. Второй фактор – цены, которые, так сказать, ну, глобально снизились по причинам, о которых я уже рассказывал. И третий фактор – это логистика, дорогая. И вот сочетание крепкого рубля дорогой логистики и низких цен, ну, как бы, так сказать, нашу беду прошлого года из там, примерно 40 миллиардов, которые мы должны были бы заработать, с учетом, так сказать, активов Интерфореста, мы заработали 25. При этом, так сказать, большая часть этого была заработана в первой половине года, когда еще были нормальные цены, был, так сказать, нормальный курс и была дешевая логистика. Значит, соответственно, все три эти фактора, они не являются фундаментальными даже в текущей, как бы, ситуации. Да, почему? Ну, курс мы видим уже, в принципе, так сказать, у нас 80, и, в принципе, это наверное, ну, как бы не мне судить, но, по крайней мере, в моих представлениях это более как бы, так сказать, справедливый и более, так сказать, в долгосрочной перспективе стабильный курс, чем 55. Да? 55 и 60 было вызвано, так сказать, резким дисбалансом между экспортом и импортом, когда, так сказать, экспортные поступления сохранялись на высоком уровне, цены были высокие, а импорт в какой-то момент скатился, так сказать, до нуля, и поэтому, естественно, образовался сюрплюс валюты на рынке, что привело к его укреплению, рыночный фактор. Сейчас, соответственно, экспорт и импорт пришли в баланс, и этот баланс отражает, как бы, так сказать, новый курс, который мы наблюдаем. То есть фактор, в принципе, так сказать, отыграл обратно. Дальше фактор цен. Фактор цен зависит, так сказать, исключительно от глобального состояния мировой экономики и строительной отрасли, но мы за этим рынком наблюдаем много лет, и учитывая, что, как бы, так сказать, огромное количество людей на земле все-таки не имеют нормального жилья, строительство, так сказать, жилья будет продолжаться. Быстрее, медленнее, но этот рынок никуда не уйдет, он не исчезнет, не пропадет. Вот. И те ценовые колебания, которые мы наблюдаем, это обычная, так сказать, волатильность, обычная цикличность. И да, мы находимся сейчас, так сказать, в низкой точке, но это точно означает, что через какое-то время мы будем находиться в точке высокой. И это, так сказать, соответственно, нашу маржинальность резко улучшит. Ну и логистика – это, конечно, наиболее сложный вопрос, потому что это вопрос, который требует времени для решения. Там моментально логистика не появится, пока рассчитывают, так сказать, на возвращение международных линий в Питер и другие порты, и, так сказать, возобновление всего того, что было до кризиса, оснований, как бы, так сказать, нет. Тем не менее, мы видим, что очень много и российских операторов, и китайских, и турецких, и других, так сказать, добавляют новый сервис, которого не было даже еще полгода назад. Появляются новые контейнеровозы из Питера. Очень большой, так сказать, трафик из Новороссийска на Турцию. Турция как транзитный хаб рассматривается, где, так сказать, весь международный сервис присутствует, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, появляется масса, как бы, решений, которые были неочевидны еще там 6 месяцев назад, но сейчас, то, что называется, туман рассеивается, и становится понятно, что логистика также будет дешеветь и уже дешевеет. Подешевеет ли она до, как бы, так сказать, до кризисного периода, непонятно, вот, но точно, так сказать, я думаю, что она подешевеет до уровней, которые позволят нам совершенно рентабельно продавать. Мы и сейчас, собственно, так сказать, рентабельно продаем, даже, как бы, с дорогой логистикой. Поэтому вот эти три фактора, отыграв обратно, вернут нашу маржинальность, нашу бизнес-модель туда, куда она, так сказать, должна, где она и должна была находиться. Вот. А вот про, так сказать, отношение наших кредиторов к этой ситуации Владимир Сергеевич вам сейчас расскажет.
Ну, здесь, безусловно, правда, что у нас достаточно высокая сейчас долговая нагрузка получилась, 7,9, достаточно высокая метрика. Тем не менее, мы со всеми банками кредиторами находимся в контакте, и здесь понятно, что кредиторов в основном интересуют тренды, которые идут вперед, то есть какие показатели будут дальше. И так как, в общем, того, что мы ожидаем восстановления показателей, эта метрика в любом случае будет улучшаться к концу этого года и в следующем году. И один из индикаторов, что мы вот в мае проходили достаточно крупное рефинансирование долга с одним из наших банков-кредиторов и, собственно, успешно его прошли. И также все банки, которые у нас находятся в портфеле, они в своей кредитной линии, все они действующие, мы ими пользуемся и, соответственно, чувствуем себя комфортно. Тем не менее, ситуация находится в таком ежемесячном обсуждении с банками, то в какую сторону она двигается. Поэтому в текущий момент мы считаем ее достаточно устойчивой и комфортной.
Сможете прокомментировать?
потенциальные? Вас не слышно практически.
Извините, сейчас слышно?
Скажи, Нидер. Вот сейчас слышно.
Да, извините, второй вопрос был про потенциальные дивиденды, возможно, решение там на уровне дивидендной политики или могут быть какие-то другие ориентиры?
Ну, пока наша дивидендная политика остается неизменной, вот, потому что ну, мы переживаем такой, так сказать, кризисный момент, и на фоне этого момента менять, как бы, так сказать, политику нам кажется нецелесообразным. Мы должны посмотреть, как ситуация будет развиваться, и вернемся ли мы в нормальную нормальность, так сказать, где мы хотели бы пребывать. Вот. Что касается решения по 2022 году, я его уже комментировал, так сказать, да, на фоне того, что в 2022 году были выплачены, в общем-то, рекордные дивиденды, примерно в три раза превышающие, так сказать, нашу дивидендную политику, то можно сказать, что мы их заплатили, как бы, так сказать, авансом, и ничего страшного в том, что за 2022 год мы решили, как бы, так сказать, их не уплачивать, нет. Я думаю, что, ну, как бы, так сказать, все относятся к этому с пониманием, потому что действительно уровень долга по отношению к EBITDA оказался довольно высок. Вот, и мы хотим, так сказать, быть здесь как бы осторожными. В то же время, если мы увидим, как бы, результаты второго там, квартала и третьего квартала, произойдет движение по ценам, так сказать, или еще какие-то позитивные новости, мы точно не исключаем вернуться к вопросу о промежуточных дивидендах за 2023 год, которые, так сказать, теоретически в четвертом квартале могли бы быть выплачены. Вот. Но мы с вами поддерживаем отношения на основании полной прозрачности, поэтому, так сказать, все, что знаем мы, будете знать вы, и мы будем показывать откровенно, как бы, что у нас происходит. Если мы окажемся в ситуации, когда выплата дивидендов будет иметь смысл и не будет, так сказать, создавать риска для компании, мы, безусловно, на это пойдем.
Спасибо.
Павел Паевский, вам слово.
Алло? Алло?
Мы вас слышим, говорите, пожалуйста.
Коллеги, да, всем добрый день. Это Павел Паевский. Знаете, такой вопрос, точнее, два вопроса. Первый, смотрите, вот про курс рубля. Мы услышали, да, что, то есть, ну, мы услышали влияние, да, изменение курса на EBITDA, его эффект. Также мы услышали о дорогой логистике, правда, которая последние там месяцы имеет тенденцию к снижению, согласно там официальным источникам. Тем не менее, смотрите, вот в первом квартале курс рубля, ну, в частности, к доллару, там, стабильно 70+.
Не слышно вас. Вы пропали.
Павел, попробуйте, пожалуйста, подключиться, чтобы интернет у вас был получше. Мы вернемся к вашему вопросу. Пока Михаил Бесценный, пожалуйста.
Да, коллеги, здравствуйте. Михаил Бесценный из MN Capital. Вопрос относительно капекса. Увидели у вас реализацию опциона на выкуп доли в Сидеже Запад. Хотелось бы услышать ваши комментарии и в целом по проекту, какие там перспективы. И также, если сможете, хотелось бы услышать прогноз по общему капексу на 2023 год. Спасибо.
Ну, прогноз по общему капексу на 2023 год, так сказать, мы стараемся остаться в пределах, так сказать, там, 7 миллиардов рублей примерно. Это включает...
Без МНИ. То есть, который там, это в том числе Сидеж Запад, как выкуп.
Да, без МНИ. Ну, это включает в себя, так сказать, все долги по капексу, то есть все платежи прошлых лет. Мы капекс считаем не по начислениям, а по платежам по фактическим. Да? Поэтому, если в прошлом году капекс был 40, а в этом 7, вы можете представить, так сказать, насколько основательно и эффективно мы поработали с капексом, да, тем всем, чтобы минимизировать денежный отток от компании. При всем при этом все заводы продолжают работать, так сказать, ремонтироваться, производительность находится на высоком уровне, то есть, так сказать, никакого влияния драматического это на компанию не оказало. Вот. Но, конечно, так сказать, мы капекс сократили с тем, чтобы просто, ну, как бы иметь больше ясности относительно будущих перспектив, и вернемся к этому вопросу, когда то, что называется, дым рассеется. Вот. Какой еще вопрос был?
Там по Сегеж-Запад был вопрос.
По Сегеж-Запад. Да, по Сегеж-Запад, ну, как бы проект завершен в стадии П, получено решение на строительство завода, площадка, так сказать, есть, и, в принципе, проект готов к тому, чтобы приступить к его реализации. Проблема заключается в том, что он, естественно, делался на оборудовании, часть которого, как минимум, нам сейчас недоступна. Вот. И в моменте заниматься перепроектированием под новое оборудование, ну, нам кажется, нецелесообразным, потому что, опять же, непонятно, как, так сказать, будут события в будущем развиваться, и станет ли то оборудование, на которое мы закладывали, доступно. Вполне возможно, что и станет. Вот. А если переделывать проект на новое оборудование, то возникает большой вопрос, какое это оборудование будет, насколько оно будет эффективным, насколько, так сказать, проект будет работать, так сказать, финансово. Вот. Поэтому пока мы его поставили на определенную паузу, но сам по себе он, как бы, так сказать, находится в достаточно высокой степени готовности, и при изменении конъюнктуры мы очень быстро можем его реанимировать.
Ну, у вас еще был вопрос по поводу того, что он отразился в капексе. Это было в рамках упрощения структуры финансирования с банками. У банка был опцион на возможность продать нам долю в проекте Сегеж-Запад обратно, и, собственно, этим правом они воспользовались, мы эту долю выкупили. То есть это единовременный платеж, в дальнейшем здесь они не ожидаются.
Спасибо за ответы. А правильно ли я понимаю, что уменьшение капекса может увеличить длительность реализации инвестпроекта? Вот, в частности, там модернизация Вятского комбината и так далее.
Ну, смотрите, если конкретно поговорить про, так сказать, инвестпроекты, то модернизацию Вятского комбината мы получили все оборудование, вот, которое позволит увеличить мощность комбината примерно еще дополнительно на где-то 50 тысяч кубических метров в год. Вот. Но мы не стали это оборудование монтировать пока и, так сказать, запускать цех, потому что ну, нам надо сначала довести до 100% мощности галеч, который у нас уже построен, и обеспечить загрузку 100% вятки. Если, так сказать, и галеч, и вятка будут устойчиво на 100% работать и иметь ту маржинальность, которую мы хотим, то, так сказать, довольно быстро мы сможем ввести в строй дополнительные мощности. То есть оборудование есть, но деньги пока не тратим, так сказать, ждем улучшения рынка. Проекты модернизации наших лесопильных активов ЛДК, НЛХК и Онежского завода, они продолжаются более медленными темпами, чем это, так сказать, было, потому что, опять же, часть оборудования до нас не дошла, и нам было отказано в поставках. Вот. Но там мы, как бы, делаем свой инжиниринг, частично заменяем на оборудование других производителей, частично заказываем в России, что-то, так сказать, вплоть до того, что производим сами. То есть эти проекты продолжаются, и их цель по снижению себестоимости лесопиления продолжает оставаться актуальным. Галич, как я вам говорил, мы запустили. Проекты по Сегежскому ЦБК направлены на повышение эффективности, так сказать, решения ряда экологических вопросов, так сказать, и снижение себестоимости на тонну при повышении качества продолжаются. И еще из больших проектов мы планировали построить бумагоделательную машину на Сокольском ЦБК. Опять же, машина поставляется. Практически половина, так сказать, частей уже пришла, и остальная половина согласована и будет поставлена в рамках, так сказать, тех ограничений, которые есть. Тем не менее, так сказать, поскольку контракт был заключен до введения ограничений в действие, то мы получили разрешение на поставку этой машины, она будет завезена. Цех под нее практически построен, но, опять же, инвестиции мы приостановили. Пока, так сказать, машину эту положим на склад и, соответственно, законсервируем под ответственное хранение, возобновим проект. Опять же, как только, так сказать, общая экономическая конъюнктура улучшится, под этим я понимаю, прежде всего, улучшение, глобальное улучшение конъюнктуры цен. Потому что проект довольно быстро окупаемый, машина довольно уникальная, в России больше таких не будет. И я думаю, что там в течение 2-3 лет мы ее сможем купить, как только запустим. Ну вот из больших проектов, наверное, все. Еще у нас, конечно, был проект по Сибирь, на строительство, так сказать, ЦБК в Сибири, в Лесосибирске. И под это есть и лесфонд, и есть площадка. Вот. Но опять же, с учетом текущей долговой ситуации и текущей рентабельности, этот проект ждет того времени, когда мы финансово сможем его себе позволить.
Да, спасибо большое.
У нас еще есть вопросы в чате от Алексея Сучкова, в частности. Просит уточнить, в какой валюте идут расчеты с покупателями.
Владимир Сергеевич.
Ну, у нас, в принципе, даже на самом деле это такой вопрос. Неважно, в какой валюте идут расчеты, все равно они привязаны к доллару и к евро и пересчитываются через кросс-курсы. А так, основная валюта взаиморасчета у нас юань и частично доллары.
Коллеги, если вопросов больше нет, то тогда, наверное, мы можем закончить звонок. Спасибо всем большое за участие и до полугодовых результатов.
Дамы и господа, на этом звонок завершен. Вы можете отключаться.